Я, наконец-то, решился оторвать свой зад от успокоительной поверхности кресла и отправиться домой, чтобы честно попытаться выполнить задание своего шефа. С первой его частью, наслаждаться жизнью и зверски устать от этого приятного процесса, никаких трудностей не предвиделось. Мне давно хотелось провести в обществе своей девушки целый вечер и ночь заодно, а тут такая оказия. Но в какой-то момент обнаружил, что этот замечательный вечер все-таки остался позади. Техи тихонько сопела, уперевшись в мой бок острой коленкой, а мои ноги приятно ныли от долгой прогулки и жалких попыток продемонстрировать окружающим все, чему у меня научил непревзойденный танцор сэр Нуменорих Кута. Самое время приступить к выполнению второй части задания, так что я доверительно шепнул своей подушке: «Я хочу повидаться с Лойсо», а потом просто закрыл глаза и стал ждать, когда придет сон, и все случится само собой. Я уснул, и мне приснилось, что я поднимаюсь по пологому склону холма. Сколько раз я уж поднимался по этому грешному склону. У меня под ногами сухо похрустывала выгоревшая на солнце колючая трава. Было жарко, как всегда в этом негостеприимном местечке. Но через несколько минут я героически вскарабкался на вершину, кое-как вытер заливавшие глаза пот и огляделся. Оно того стоило. Отсюда открывался прекрасный вид на поросшую золотистой травой долину между пологими холмами. Сухая трава тихо шелестела на горячем ветру. Кроме нее здесь не было ничего, только неподвижный океан выжженной травы под ослепительно белым небом, на котором я никогда не видел ни одного солнца.
«О, сегодня сэр Макс пожаловал ко мне не просто так, а по делу!»
Насмешливый голос Лойсо раздался откуда-то из моей спины. Я обернулся и внимательно уставился на единственного обитателя этого странного мира, его хозяина и вечного пленника заодно. Он неподвижно сидел на невысоком плоском камне, переливающимся всеми оттенками меда. Кажется, это было его любимое место. И вообще, в облике Лойса не произошло никаких изменений. Все те же просторные белые штаны и рубаха без ворота, мягкие угуландские сапожки из рыжеватой кожи, худые длинные руки с удивительно крупными сильными кистями, аккуратно сложенные на коленях, очень жесткие светлые пряди выгоревших волос почти закрывают лицо. Он выглядел так же, как в тот раз, когда я попал сюда впервые. «Я действительно пришел по делу, — честно сказал я, — но я рад вас видеть, Лойсо».
«Я знаю, — спокойно улыбнулся он. — Я тоже рад тебя видеть. Ты давно здесь не появлялся».
«Ваша правда. Я бы еще какое-то время не показывался, если честно. С тех пор, как меня чуть было не сгробастало Черхавла, мне очень и очень не хочется здесь быть. А вы — одно из самых удивительных чудес в моей нескучной жизни».
«Надеюсь, что так, — с удовольствием подтвердил Лойсо. — А что там у тебя вышло с Черхавлой? Мне действительно интересно. В свое время я совершил туда настоящее паломничество. Знаешь ли, я был очень молод, и у меня имелись более чем романтические представления об этом легендарном месте. Можешь себе представить? Меня туда не пустили. То есть я все-таки нашел этот грешный городок, но мне так и не дали перебраться через стену».
«Может, оно и к лучшему, — мрачно сказал я. —
Ну да, — фыркнул Лойсо, — к лучшему скажешь тоже. Ладно, не хочешь говорить на эту тему, не надо.
Я действительно не очень хочу. Но все-таки расскажу вам эту историю, — улыбнулся я. — Только не слишком подробно, ладно? Вы же знаете, как я люблю ваш замечательный климат, а мне еще ужасно хочется расспросить вас о сэре Угурбадо. Это и есть то самое дело, по которому я сюда заявился».
«Да знаю, знаю. Ты себе представить не можешь, как легко читать твои мысли. Ты всегда так громко думаешь, хоть и уши затыкай».
Спокойно кивнул Лойсо.
«Честно говоря, я не совсем понимаю, на кой он вам сдался. У Гурбаду птица не того полета, чтобы лишить сна и аппетита твоего драгоценного кетарийца. Только не трать время и силы, чтобы убедить меня в том, что у Гурбаду интересует тебя лично. И больше никого. Честно говоря, мне все равно, кому именно требуются подробности его биографии, если ты просишь, мне не жалко. Но сначала расскажи про Черхавлу, ладно?
Ладно, согласился я.
Мое выступление оказалось не таким уж и кратким. Видимо, мне давным-давно требовалось подробно рассказать кому-нибудь эту жутковатую историю. Сэр Джуффин на сей раз забастовал. Он не очень-то рвался меня выслушать, поскольку ему вдруг показалось, что мне уж давно пора обзавестись парой-тройкой личных тайн, так что я внезапно остался без своего единственного и неповторимого слушателя. Рассказывать же о Черхавле своим коллегам или тоже Техи я почему-то не решался. А никаких психоаналитиков у нас в Йехо отродясь не бывало. Впрочем, это как раз и к лучшему. Так что любопытство сэра Лойса Пандохвы оказалось мне очень даже на руку.
— А сам-то можешь объяснить, почему тебе так не понравилось это приключение?
— весело спросил он после того, как я наконец-то умолк и попытался отдышаться.
— Ты здорово понравился этому зачарованному городу. Ну и что? Ты же так любишь всем нравиться. И потом все закончилось так, как ты хотел. Ты решил от них удрать, и тебе это удалось. Не вижу никакого повода для скорби. А может быть, ты сожалеешь, что не принял их заманчивое предложение?
— Нет, — я решительно помотал головой. Меня до сих пор несказанно радует, что я оттуда смылся. Не нужны мне никакие чудеса, если мне их пытаются всучить насильно.
Ну, извини, Макс. Однако все чудеса, в которые тебе удавалось влипнуть до сих пор, тоже не были результатом твоего обдуманного выбора, — насмешливо сказал Лойса.
То же самое можно сказать о любом из нас.
Неужели ты полагаешь, что, когда я был ребенком, я подолгу засиживался на своем горшке и думал, вот когда вырасту, непременно стану таким ужасным колдуном, что люди будут содрогаться при одном звуке моего имени?
— Да нет, конечно, — рассмеялся я. Описанная Лойса картина стояла у меня перед глазами, так что сдерживаться было затруднительно.
— Вообще-то, я и сам знаю, что ни у кого с самого начала нет никакого выбора, но все равно в этой истории с Черхавлой было что-то неописуемо неприятное.
— А хочешь, скажу, что именно? — невозмутимо спросил Лойса. Я шалело уставился на него. Он выдержал красивую паузу, как и положено по законам жанра, и, наконец, продолжил.
— Ты чувствуешь, что проиграл эту битву. Вот и все. Могу тебя понять, проигрывать никто не любит, в том числе и я сам.
— Почему проиграл? — ошеломленно спросил я. — Я все-таки вернулся домой, как хотел.
— Да, вернулся. Но выход из положения нашел не ты сам, а твой спутник. Твои собственные идеи тянули разве что на весьма оригинальный способ самоубийства, это в лучшем случае. Кроме того, тебе пришлось довольно дорого заплатить за свою свободу. Ты отдал Черхавле одного из своих спутников. Этот человек не был твоим другом и не вызывал твоих симпатий. Кроме того, он был главным виновником ваших неприятностей. Но у тебя имеется свое мнение насчет того, как следует поступать с людьми. Ты ненавидишь принуждение, и тебе в голову никогда не приходилось, что однажды ты сам так легко согласишься заплатить чужой свободой за собственную. В тот момент у тебя не было времени, чтобы думать о таких пустяках, и ты решил, что еще дешево отделался. Между прочим, так оно и есть. Но когда все осталось позади, ты спохватился. Ты понял, что натворил, и результат налицо. Теперь тебе ужасно не нравится признаваться себе, что путешествие в Черхавлу — такая же часть твоей жизни, как и все остальное. Пока я тебя слушал,
Мне показалось, что ты уже начал забывать некоторые подробности. Я совершенно уверен, что ты намеренно стараешься их забыть. Разве не так?
Наверное, растерянно согласился я. Странно. Вроде бы слова Лойса должны были меня разозлить. Но я испытал ни с чем не сравнимое чувство облегчения. Этот непостижимый парень наконец-то сказал вслух то, в чем я уже несколько дюжин дней не решался себе признаться, и этого оказалось достаточно, чтобы я осознал заурядность случившегося. Ну, проиграл я одну единственную схватку с непостижимым противником, как не раз проигрывал в карты, особенно садясь за стол с новым партнером, с кем не бывает. Ну, отдал Черхавле этого беднягу, Кумухара Манулу. Очень может быть, что о такой счастливой судьбе парень мечтать не смел. Одним словом, ничего уж такого трагического со мной не случилось. Ну вот, — усмехнулся Лойса, — до чего я докатился. Сижу тут с тобой, снимаю многочисленные камни с твоих многочисленных сердец. Можешь рассказать об этом своему ненаглядному Джоуфину. Он сразу поймет, что я давно перестал быть злодеем, заплачет от умиления, выпустит меня отсюда и похлопочет у нынешнего короля, что меня назначили господином почтеннейшим начальником какого-нибудь сиротского приюта. Впрочем, это было бы слишком ужасно. Он еще немного позубоскалил на эту тему, а потом решительно потребовал: если уж ты покончил своей скорбью, Макс, потрудись объяснить, с какой стати тебе и твоему шефу приспичило расспросить меня про Угурбаду? Ну, все-таки приспичило в первую очередь мне. В последнее время мне регулярно снятся какие-то дикие кошмары с его участием, — вздохнул я. А сэр Джуффин Халли заявляет, что он не тот парень, который обязан давать мне разъяснения по этому поводу, если честно. Он гнусно хихикает и советует мне обратиться к вам, поскольку этот Угурбада — ваш бывший коллега. Наверное, это просто его маленькая месть. Я здорово подозреваю, что в глубине души ему ужасно не нравится, что мы с вами так подружились. Все-таки я умею врать, особенно когда прижмет. Это довольно просто. Если уж собираешься обмануть такого проницательного собеседника, как сэр Лойса Пандохва, нужно свято верить каждому своему слову, а это мне всегда давалось легко. Стоит только открыть рот, и меня несет так, что я сам перестаю отличать правду от вранья. А уж этот монолог оказался просто шедевром, поскольку был не абсолютной ложью, а так вариацией именно тему правды. Закончив говорить, я с изумлением понял, что уже по-настоящему рассердился на этого злодея Джуффина. Мне тут каждую ночь кошмары снятся, а ему плевать с крыши холоми на мое душевное равновесие. Лойс окончательно растаял, он даже решил, что я нуждаюсь в некотором утешении. «Ну, не думаю, что это какая-то маленькая месть», — мягко сказал он. «Просто этот хитрец, твой шеф, решил дать мне возможность немного на вас поработать. И какие же именно кошмары тебе снятся?» Я быстренько рассказал Лойсе свой последний сон, пропустивший Еху и укоризненные глаза мертвецов. «То есть самого Угурбада в твоем сне не было? Только его имя, да?» — заинтересованно уточнил Лойса. — Совершенно верно, — кивнул я. — И что вы мне на это скажете? — Не знаю. Он недоуменно пожал плечами. — Вообще-то твой сон вполне смахивает на пророческий. Но все эти апокалипсические видения совершенно не вяжутся с моими представлениями об Угурбаду. Он всегда был хорошим колдуном. Но не настолько, чтобы... — Но люди меняются, — нерешительно вставил я. «Меняются, конечно, но не такой же степени. Может быть, вы просто расскажете мне, кто он такой, этот парень?» — жалобно попросил я. «А то из Жуффина я выдавил только одну единственную фразу, глубокомысленное замечание, что этот Угурбаду, дескать, серьезный мужик. А вы теперь говорите мне нечто прямо противоположное, так что я окончательно перестал что-либо понимать, и вообще мне жарко». «Извини, Макс».
Но климат этого славного местечка действительно не является делом моих рук. Я бы тоже предпочел встретиться с тобой в более приятном месте. Можешь мне поверить, — ехидно огрызнулся Лойса. — Верю, — виноват, — сказал я, — и все-таки... — Ну, ладно. Если тебе уж так приспичило срочно узнать, кто такой этот Угурбадо, то пожалуйста. Лойса немного помолчал, собираясь с мыслями, потом улыбнулся каким-то своим воспоминаниям и приступил к рассказу. Самое замечательное в биографии сэра Угурбадо, что свою долгую жизнь он успел побывать старшим магистром нескольких орденов. Факт совершенно исключительный. Он начал свою карьеру, где б ты думал, в ордене семилистника. Ничего себе! Я даже рассмеялся от неожиданности. Можешь себе представить, — кивнул Лойса. Он очень быстро стал младшим магистром и почти так же быстро старшим, но на этом его головокружительная карьера и закончилась. Угурбадо был самым честолюбивым из людей, имеющих дело с чудесами, и при этом его могущества никогда не хватало, чтобы стать первым. Когда умер последний из семи основателей ордена, и великим магистром стал молодой Нуфлин Мони Мах, Угурбадо впал в такую ярость, что от одной из загородных резиденций ордена камня на камне не осталось. Ну, насколько я знаю, сначала он собирался вызвать Нуфлин на поединок. В это время это считалось вполне законным способом окончательно выяснить, кто достоин мантии великого магистра. Но в последний момент Угурбадо передумал, между прочим, правильно сделал. Я терпеть не могу этого параноика Нуфлина, но отлично понимаю, что в то время ему не было равных. Угурбадо тоже это понимал, а посему решил просто уйти. Правда, он нашел неплохой способ хлопнуть дверью. Какое-то время после этого об Угурбадо ничего не было слышно, но через пару дюжин лет он появился в резиденции великого магистра ордена Стола на пустоши. Насколько мне известно, он пришел туда не с пустыми руками. Несколько священных тайн ордена Семилистника благополучно перекочевали в распоряжение великого магистра Тоттехлуса, и Угурбадо, разумеется, тут же стал старшим магистром ордена. Эта идиллия продолжалась лет 60, пока старик Тотто не решил навестить темных магистров. После его смерти Угурбадо с удивлением обнаружил, что мантия великого магистра достанется другому парню. История повторилась. Угурбадо не решился вызвать своего соперника на поединок, немного побузил и гордо удалился. В конце того же года Угурбадо навестил резиденцию ордена Зеленых Лун. Но великий магистр Менергиусот предложил ему только пост младшего магистра для начала. Говорят, Угурбадо вышел от него, так и не сказав ни слова, белый от злости. Все это его так потрясло, что он решил покинуть Соединенное Королевство, подлечить нервы, я полагаю. Почти через 100 лет он объявился в ордене решеток и зеркал, где действовал по уже знакомой схеме. Обменял несколько дюжин чужих тайн на место старшего магистра и принялся терпеливо ждать смерти великого магистра Тундуки Мандебуха. Насколько мне известно, это была самая серьезная из его попыток. Парень так увяз в интригах, пытаясь подружиться с остальными старшими магистрами и перессорить их между собой заодно, что великий магистр Тундуки заподозрил неладное и благоразумно отослал Угурбадо в одну из провинциальных резиденций ордена. Тот соблазнился предстоящей ему полнотой власти, пусть всего лишь в отдельно взятой резиденции, и согласился. Ужасная ошибка. Через несколько лет после его отъезда старик благополучно умер, и Угурбадо получил официальное приглашение вернуться в столицу для участия в церемонии возведения в сан великого магистра одного из его хороших приятелей.
Новый великий магистр, сэр Эшлорох, наивно полагал, что его старому другу Гурбада будет приятно лично принести ему поздравления. Ну, в общем, у Гурбада вернулся в столицу и немного испортил им праздник, после чего с треском вылетел из ордена, сам понимаешь.
Я уже улыбался до ушей, несмотря на жару. Мои страшные сны все меньше походили на вещи, что правда, то правда.
Ну вот, после всех этих приключений у Гурбада заявился ко мне, — продолжил Лойсон. Признаться, я с интересом следил за его метаниями, поскольку здорово подозревал, что рано или поздно этот шустрый парень доберется до моего кабинета. Поэтому я сразу сказал ему, что чужие тайны меня очень даже интересуют, но умирать я не собираюсь. Ни завтра, ни через 1000 лет. Так что мантия великого магистра ему здесь не светит. А у Гурбада, понимающе кивнул и заявил, что уже смирился с тем, что быть первым не его судьба. А потом добавил, что уж быть вторым, так только после самого Лойса Бандохвы. В те веселые времена меня можно было купить даже на куда более грубую лесть. Теперь-то я понимаю, что был совершенно сумасшедшим типом. Одним словом. Я провел в его обществе несколько дней. Узнал кучу небесполезных фокусов, которые другие ордены считали своими страшнейшими тайнами. И потом сделал у Гурбада одним из своих старших магистров. Как обещал ему с самого начала, единственный случай, когда старшим магистром ордена Водяной Вороны стал человек, который не прошел обряд посвящения еще в детстве. Но, впрочем, парень вполне тянул на то, чтобы стать одним из наших. У Гурбада действительно был очень могущественным колдуном. К тому же пребывание на нескольких разных тайных путях пошло ему на пользу, и если б не эта его маниакальная идея напялить на себя мантию великого магистра, ему бы вовсе цены не было. Но людям свойственно несовершенство, знаешь ли. Лойса замолчал, очевидно давая мне возможность по достоинству оценить его глубокомысленные замечания. «Ну и что же было дальше?» — спросил я. Честно говоря, я держался из последних сил. Мне еще никогда не удавалось провести так много времени в раскаленном воздухе этого невыносимо жаркого места, которое я с самого начала окрестил личным адом сэра Лойса Пандохвы. Дальше много чего было, — насмешливо протянул Лойса. Но если я начну рассказывать тебе, каким образом мы с сэром Угурбадо заполняли свой бесконечный досуг, ты жаришься даже раньше, чем как следует ужаснешься. И вообще, я не думаю, что наша общая биография имеет какое-то отношение к твоим страшным снам. У Гурбада был хорошим помощником, но когда он сам брался за дело, ничего путного у него не получалось. — А как же он умудрился остаться в живых во время войны за кодекс? — спросил я. — Насколько я знаю, это не удалось никому из вашего ордена. — Да... Моему ордену была оказана особая честь, — усмехнулся Лойса. Охота шла не только на старших и младших магистров, но даже и на послушников. Оно и правильно. С моими послушниками не всегда справлялись старшие магистры других орденов. У Гурбадо единственный, кому удалось выжить, не считая меня, конечно. Но причиной стала скорее его удача, чем могущество. Среди нескольких дюжин посланных за ним магистров ордена Семилистника были и хорошие друзья его юности. У Гурбада удалось сыграть на их сентиментальности и склонить этих бедняк к переговорам. Он начал обещать, что навсегда покинет Угуланд и принесет дюжину священных клятв, которые никогда не позволят ему вернуться. Не думаю, что ему удалось бы их уговорить, но это не требовалось. Разговорами он отвлек их от схватки всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Пока ребята обдумывали его слова и открывали рты, чтобы ответить отказом, у Гурбада успел нанести удар. От его противников не осталось и пепла, а у Гурбада хватило сообразительности понять, что ему действительно следует уносить ноги из Угуланда и вообще с хон-хоны от греха подальше. Ты знаешь, Макс, я здорово сомневаюсь, что чем тебе помог. А ты сам как считаешь?
Не знаю, вздохнул я.
Но мне пора возвращаться, я уж даже вас не вижу, так туман какой-то.
Это своевременное решение.
Одобрительно кивнул Лойса. Если тебе нужен хороший пинок, чтобы скатиться вниз по склону холма, я всегда к твоим услугам, ты же знаешь.
Вы не очень обидитесь, если я все-таки попробую обойтись своими силами.
Я выдал ему бледную пародию улыбку.
Думаю, именно это жуткое зрелище растопило его сердце.
Ну, хорошо, обойдемся без пинков, рассмеялся Лойс.
Но прежде чем ты начнешь отползать...
Ладно, такое мужество действительно требует награды. Можешь передать своему распрекрасному Джуфину, что у Гурбаду всегда была одна сумасшедшая мечта. Он ужасно хотел добраться до обратной стороны сердца мира. И мне кажется, что после окончания войны за кодекс у него образовалась целая куча свободного времени, чтобы осуществить свою безумную идею, а почему бы и нет? Пусть твой китариец поразмыслит об этом на досуге.
Я ничего не понял, — удрученно признался я.
Это как раз нормально, — успокоил меня Лойса. Тебе совершенно не обязательно что-либо понимать. Ты просто передай мои слова Джуфину. Надеюсь, он объяснит тебе, какой подарок я сделал вам обоим. Кстати, если ты вернешься специально для того, чтобы сказать мне спасибо, я решу, что очень хорошо воспитан.
Я не помню, как спускался по склону холма, и не очень-то верю в то, что нашел в себе силы передвигаться не на четвереньках. Но по всему выходит, что как-то я это сделал. Узкая тропинка была единственным путем назад, туда, где под уютным меховым одеялом лежало неподвижное тело, которая вздрогнула, открыла глаза, проснулась и оказалась моим собственным.